Пермский разворот.
Десять часов шесть минут на часах. Продолжается утренний разворот на Пермском эхе. У микрофонов Федор Цехмистренко.
Екатерина Шафиева. Всем доброе утро. Мы, как и обещали, будем сейчас обсуждать ближайший почти час пенсионную реформу. Вот ровно неделя прошла с того момента, как Государственная Дума одобрила в первом чтении поэтапное повышение пенсионного возраста. Это сразу поясню, это не означает, что законопроект принят. Напомню, еще впереди два чтения, одобрение Советом Федерации, а потом уже подпись президента. Угу. Как бы сам Владимир Путин вот как раз в прошлую пятницу высказался, сказал, что ему ни один из вариантов пока не нравится.
Не слишком.
Нравится, да. И должно быть очень широкое общественное обсуждение. Вообще, вот про сам законопроект напомню. Вот поэтапное повышение пенсионного возраста планируется с 2019 года. До 2034 это все продлится. Женщинам с 55 до 63 лет планируют повысить. Мужчинам с 60 до 65. Вот, давайте сейчас будем разбираться в этой довольно непростой теме. У нас сегодня в гостях доцент Высшей школы экономики в Перми Елена Зуева. Здравствуйте.
Добрый день.
А также доцент кафедры социологии и политологии Пермского политехнического университета Юрий Михайлович Вассерман. Юрий Михайлович, доброе утро.
Доброе утро.
Коллеги, да, давайте вот на самый главный, наверное, вопрос ответим, который всех волнует. А вообще зачем? Зачем было вот сейчас выходить с таким законопроектом? И вот неужели назрело, что надо нам вот повышать пенсионный возраст?
Кто начнет?
Ну, на мой взгляд, перезрело.
Юрий Михайлович, да.
Я бы хотел несколько пошире взглянуть на эту проблему. Не просто, что вот у нас законопроект в этом году с такого-то числа. Дело в том, что это связано с развитием общества. Когда общество было традиционным, когда большинство жило на селе, в больших семьях, никаких пенсионных систем вообще не было. Но когда оно стало модернизироваться, когда производство перешло в промышленность основное, когда население переехало в города, когда традиционная семья стала нуклеарной, ну, изменилась. Нуклеарная – это значит родители и маленькие дети, взрослые дети уже не живут. Вот тут возникла проблема, а что же делать с пожилыми людьми? Это не традиционная семья, где маленьким, не знаю, там щи нальют, и старшим тоже. Вот, и в развитых промышленных странах возникает эта проблема, и понятно, что там разные политические взгляды, борьба, и начинают в 19 веке устанавливаться пенсионные системы разные. И в России, вот после революции, тоже, значит, устанавливается пенсионная система, так называемая распределительная. Ну, это не российское изобретение, но просто... Это что значит? Все работающие выплачивают определенную сумму, которая идет на помощь тем, которые уже работать не могут, материальную помощь. Это все хорошо на определенном этапе демографического развития, когда у нас много работоспособных и мало уже пожилого возраста людей. Но дело в том, что в процессе модернизации происходит так называемый демографический переход. То есть падает смертность и падает рождаемость. То есть если 100 лет назад средняя русская женщина рожала 7-8 детей, то уже в 60-е годы где-то это пришло к 2, а потом уменьшилось. Продолжительность жизни, если она в 40-м году была 33 года, то в 70-м уже 69 лет. И вот тут возникают некоторые проблемы, причем возникать они демографами стали, вернее, индицироваться, не знаю, как сказать, определяться. Эти проблемы стали очень давно. Я помню статью, где показывалось, что с 80-го года у нас перестанут расти трудовые ресурсы. Это я читал в 70-е годы. Демографы, ну какие молодцы, все посчитали. Сейчас будут принимать меры. И это все обсуждалось, но... На повышение пенсионного возраста никто не пошел, поскольку это был низкий пенсионный возраст, наше социалистическое завоевание. Проехали. Ну, там вообще никаких реформ не проводили, за что и расплатились поздними реформами. В 90-е годы начались реформы, тоже обсуждалась проблема пенсионной реформы. Это включает не только повышение пенсионного возраста, по примеру других стран, ну, допустим, накопительная пенсия. Но тоже в 90-е годы не пошло. В начале 2000-х появилась накопительная часть пенсии. Это, в общем, основа пенсионных фондов, значит, развитых стран. Но что-то тоже не пошло. И я помню, что когда у нас была очень хорошая экономическая ситуация, цены на нефть шли вверх, и были все возможности, ну вот, мягче, по крайней мере, чем сейчас, провести вот это повышение пенсионного возраста. Ну, власти сказали нет, никогда и ни за что. Но, видимо, экономическая ситуация изменилась, доходы бюджета уменьшились, а давление, вот есть такой тоже показатель демографический, демографическая нагрузка на одного работающего, она увеличивается, становится все больше и больше неработающих. И это создает большие проблемы. Это не только в России эти проблемы возникают. Это так называемый кризис пенсионных систем. Многие страны через это прошли, выходили разными способами. Кто добровольно не хотел выйти, кто, предположим, там мухлевал с бюджетом, типа Греции, ну вот они потом очень сильно расплатились. То есть в Греции до этого кризиса возраст пенсионный был, ну, что-то вроде нашего, а сейчас 67-67, мужчины и женщины. Так что я это к чему говорю, прошу прощения за долгий монолог. Все надо делать вовремя. И сейчас у нас, ну, мы же не можем вернуться в прошлое, что-то исправить. А то, что опять же заявляется, а давайте подождем, мы еще 10 лет протянем. Я уверен, что протянем, но потом будет еще сложнее.
А вот самый популярный, наверное, вопрос, который вот наших радиослушателей волнует, который я постоянно вижу там в интернете, а насколько объективны вообще данные, что возраст вот средней продолжительности жизни растет? Вот нам звонят, говорят, у нас все знакомые там вот 60 лет, грубо говоря, вот мы до пенсии не доживем уже просто.
Для начала, этот термин, простите меня, используется неправильно. На самом деле, это не средняя продолжительность жизни, это средняя ожидаемая продолжительность жизни при возрасте 0 лет. Она говорит, что если сохранится та смертность, которая вот сейчас, то нынешние новорожденные мальчики проживут столько-то лет. Нынешние новорожденные девочки проживут столько-то лет. А, значит, мы это все сократили. Кстати, даже сам показатель этот в научной литературе, это буква Е, expected, ожидаемый. И с индексом 0. Можно посчитать для 17-летних, можно для 65-летних. Вот на самом деле, что это такое. То есть на самом деле это некий показатель смертности. А переносить в обыденном сознании, да, вот средний 60, а у нас тут кто-то умер в 50, не дожил до среднего возраста. Это некорректно.
Елена Львовна, вот теперь к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, а неужели вот у нас большая страна, у нас вроде большие нефтегазовые доходы, но я вот просто вам перечисляю сейчас тезисы, которые вот мне присылают вопросы, неужели нельзя было денег сейчас найти на то, чтобы вот продолжить выплачивать пенсии именно в нынешнем положении?
Сейчас можно. Сейчас цена на нефть достаточно высокая, и знаете, что будет дальше? Вот нельзя исходить из сегодняшнего дня, потому что есть некие ограничения экономические. Юрий Михайлович говорил о демографических ограничениях, я хочу к экономическим. Вот есть такой важный вопрос, как индексация пенсий. Эта индексация совершенно неизбежное действие, потому что есть инфляция. Если не проводить индексацию, значит, реальные доходы пенсионеров будут падать. Но индексацию производить сегодня есть из чего, а что будет завтра, даже если мы будем очень оптимистичны, а оптимизм может перейти, знаете, в сказочность, и будем думать, что доходы от нефти будут расти, то даже при всех этих замечательных данных мы не сумеем собрать денег, это вообще-то подсчитано к 30-му году, плюс к тому, что есть, ну, скажем, триллиона рублей. Почему я заговорила о таких цифрах? Потому что есть еще одно экономическое ограничение. Мы члены Международной организации труда. В конвенции этой организации, которую мы, безусловно, должны разделять, указано, и это в нашей национальной программе тоже указано, что средняя пенсия должна составлять не менее 40% от средней заработной платы. Но мы будем пользоваться этими показателями, хотя экономисты и социологи знают, что лучше пользоваться показателем медианной величины, чем средней. Но будем пользоваться средними. Хорошо, давайте рассчитаем. К 30-му году для того, чтобы обеспечить вот этот уровень пенсий, не такой уж, кстати говоря, запредельный, нужно, есть такая цифра, 16,7 триллиона рублей. Понимаете, счет идет на триллионы. Если мы будем действовать в нынешних параметрах, мы обеспечим 8,8 триллиона. То есть это 53%.
Угу.
53%. Значит, люди, которые будут выходить на пенсию в 30-м году, могут получить 22%, не 40% от среднего значения, а 22%. Ну вот попробуйте посчитать, сколько у нас средняя зарплата, и сколько это от нее будет средняя пенсия, и вы поймете, что это уровень невыживаемости. Если мы будем, ну, в сказочных доходах от нефти, что, конечно, утопизм, ну, хорошо, мы обеспечим триллион. Ну, Федор, к тому, что вы говорите, я могу еще добавить то, что есть в интернете, что есть, скажем, вопросы коррупции. Люди очень любят говорить об этом, что вот вы ликвидируете коррупцию, мы тоже что-то получим. Хорошо, предположим, мы очень серьезно этим занялись, вот там с госзакупками и так далее, порешали всякие вопросы, считали, считали, ну, хорошо, можем вписаться все в тот же триллион рублей. Ну, больше не получится.
А вот нам как раз слушатели пишут, а давайте повысим налоги для компаний вроде «Газпрома», «Роснефть», вот крупного супербизнеса, и оттуда денег возьмем.
Прекрасно. Это замечательная совершенно идея, она мне очень нравится, но только мы должны иметь в виду, что эти доходы обеспечивают нам все. Они образование обеспечивают, здравоохранение, всякие расходы на социальные пособия, на помощь семьям с детьми, особо там с многодетными, на инвалидов и так далее. Значит, мы оттуда отнимем и отправим сюда. Есть такой вариант. Еще, знаете, что хочу вам сказать? Есть еще одна идея. Давайте повысим пенсионные выплаты с граждан и организаций. Но это тоже можно сделать. А вопрос, сколько это даст, это уже тоже все посчитано. Это посчитано аналитиками. Это тоже небольшие суммы. А какие будут риски от этого, это лучше спросить у тех, кто является владельцами, скажем, какого-либо бизнеса. Они вам скажут, что стимулирование их деятельности после этого будет настолько сокращено, что, может быть, они будут закрываться, может быть, уходить в тень. То есть это может привести нас к новым проблемам. Вот понимаете, никому не нравится. Юрий Михайлович все очень хорошо описал. Я ничего не могу даже к этому добавить. Я только хочу подтвердить, что никому не нравится эта реформа. Ни гражданам, ни руководителям государства. Это риски электоральные, это риски социальные, это риски в том числе и экономические. Они тоже есть. Это не... как, знаете, по-русски говорят, не от жиру быть бы живу, да, вот это все вот придумано не ради каких-то там идей, это от того, что нет другого способа решения этой проблемы. Да, конечно, надо было 20 лет назад повышать пенсионный возраст, и сейчас мне кажется, что это резкое повышение слишком.
Это как раз результат, прошу прощения.
Большая разница,
да,
получается.
Да, особенно для женщин 8 лет, это как-то бьет очень.
Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, после нее обязательно продолжим.
Пермский разворот.
Минут на часах продолжается утренний разворот на Пермском эхе. У микрофонов Федор Цехмистренко.
Екатерина Шафиева. Всем доброе утро. Обсуждаем пенсионную реформу. У нас в гостях доцент Высшей школы экономики в Перми Елена Зуева.
И доцент кафедры социологии и политологии Пермского политехнического университета Юрий Михайлович Вассерман. Мы говорим именно о, скажем так, как это в научных уже таких да, основах говорим, именно этой реформы.
Мы закончили именно на экономических рисках и да. закончили на том, что никому эта реформа не нравится, ни правительству, ни народу. Но есть объективная, есть реальность, скажем так, что рано или поздно наш бюджет, наша экономика столкнутся с очень серьезными рисками. И как бы мы очень во многом завязаны, я так понял правильно, на цену на нефть.
Да, мы очень во многом завязаны, и я уже говорила об оптимизме, нам очень хочется в рамках оптимизма смотреть на этот вопрос, но цены ведь могут и упасть.
Ну, могут, мы не можем здесь экономическую, вообще историю любую экономическую можно рассматривать при прочих равных, да, это есть в эконом-теории, но она такая, это эконом-теория. Обычно реальную экономику при прочих равных очень сложно рассматривать, потому что на нее есть еще влияющие внешние факторы, которые находятся с внешней стороны этой системы.
А вот, да, очень много вводных.
Да, да.
Ну вот мы как бы сейчас обсуждали те, по сути, потери там или не потери, которые может понести государство, население, а вот плюсы, какие плюсы от этой пенсионной реформы, помимо того, что мы определенных рисков избежим? То, что мы избежим коллапса, это понятно, а какие-то все-таки бонусы от нее последуют, вот в плане экономики, например, той же? Для самих людей, у них пенсии повысятся, бюджет станет больше поступать денег.
Но индексация пенсии станет более реалистичной, скорее всего, и уже на 2019 год она обещана. То есть люди немножко запутались в цифрах, но это прибавление на 1000 рублей в месяц, возможно, на будущий год. Это если говорить просто о таких вот экономических показателях. И в последующие годы это тоже будет происходить. А хочу вернуться к тому, что я уже говорила, мы все-таки идем к повышению пенсии до уровня 40%, мы должны к этому прийти, 40% от средней заработной платы. Но тут есть еще и другие бонусы не только денежного характера, потому что тут вообще есть смена мировоззрения, мышления всего населения и государственной власти тоже. Потому что сейчас возраст мужчин, скажем так, от 50 до 60 лет, это предпенсионный возраст, и это уже совершенно другое отношение и к жизни, и работодателя к работнику, и так далее. Ну, предпенсионный. Если этот возраст продляется, то ситуация будет меняться. Она не сразу будет меняться, это нужны серьезные изменения институциональные. Со всех точек зрения.
Вот по поводу профессии, наверное, это к Юрию Михайловичу уже, а может быть и к Елене Львовне. Мы до этого, наши слушатели, говорили о том, что да, сейчас вот предпенсионный возраст, что будет касаться рабочих профессий, потому что, извините, там у мужчин до скольки лет? До 65, да, повышен.
Да, да.
А мужчина там в 50, под 60 лет уже, в принципе, не может там лезть на стройку, лезть там к станку и так далее. И женщина тоже в том числе. Это именно касается рабочих профессий. Как здесь-то быть тогда? У нас, получается, большой разрыв будет между сотрудниками вот этих вот рабочих профессий, когда уже вот эти вот уже бывшие, будущие бывшие пенсионеры уже не физически не могут работать, а молодежь еще и либо не хочет, либо еще не выучилась.
А вообще вы сейчас очень важный вопрос подняли о том, что есть разные сегменты рынка, разные сегменты рабочей силы, и, соответственно, нужны разные стратегии по отношению к разным вот этим группам работников.
А вот меня еще один вопрос беспокоит. Извините, что перебил вас, Елена Львовна. Вот, Юрий Михайлович, а подскажите мне, пожалуйста, вот у нас к чему стремится вот дисбаланс сейчас? Я вот знаю, что, по-моему, сейчас на одного пенсионера, ну, там по именно по статистическим подсчетам приходится 1,2 рабочего, как у нас пишет, по крайней мере, статистика. А что, вот если не повышать, вот к чему мы стремимся?
Ну вот, вы очень правильно задали, сформулировали вопрос. Здесь вопрос не сколько, а какова динамика. Дело в том, что есть динамика к тому, что количество, вот эта самая демографическая нагрузка, то есть количество неработающих на работающих, да, оно увеличивается. Вот чисто за счет демографической динамики. Вот так с рождаемостью и смертностью, что эта демографическая нагрузка растет. Но здесь есть несколько путей решения. Вот один из них — повышение пенсионного возраста. Другой, например, миграция. Мы приглашаем работников из других стран. Третий, ну, может быть, основной, это повышение производительности труда, то есть это капитальные вложения, инвестиции эффективные. Все открыто, но все очень непросто.
Я вот это как раз и вопрос к тому, что, я так понимаю, вот мы сейчас рассчитывает наше государство на то, что, получается, рабочих будет больше, соответственно, они больше будут поступления в бюджет, и как раз то, о чем говорила Катя, это главное, чтобы у этих людей была работа, потому что если их 50 уволят, а до пенсионного возраста им еще 15 лет жить, то государство ничего не получит. По сути-то, да? Ведь нужны какие-то программы переобучения тогда, получается.
Все верно. Это проблема рынка труда. Это он будет реформироваться. Другое дело, кто-то об этом думает, какие будут программы. Сейчас я пока только слышу об уголовной ответственности за увольнение людей предпенсионного возраста. Ну, вы знаете, как-то...
Ну да, это нет,
не очень богатая идея.
Это одна сторона медали, потому что как бы одно дело уволить человека, а другое человек реально не может работать. Например, на том же заводе. Ну,
это физически тяжелая
работа. Он хочет работать, но не может уже. То есть ему, соответственно, дать возможность пойти работать в другое место.
А если он не пенсионер, что, проблема меняется? Да, необходимо переобучение.
Да.
Для любых возрастов.
Смотрите, насколько вообще вот это вот реформирование рынка труда может произойти, насколько быстро это происходит, учитывая, что вот пенсионная реформа, уже первое чтение у нас уже прошло.
И в следующем году планируют уже повышать.
А с рынком труда-то как-то никто не шевелится.
Ну, что я могу? Я могу только надеяться, что кто-то продумывает эти планы.
Вопрос как бы в том, а быстро ли это можно
сделать? Быстро ли это вообще может произойти? То есть вот условно принимает у нас Госдума там через месяца 2-3. Как быстро может отреагировать рынок труда именно на резкие вот такие изменения? Именно.
Понятно, что лучше реагировать на нерезкие изменения. Вот. Но поскольку они резкие, то, соответственно, могут возникнуть действительно какие-то проблемы. Необходимы какие-то стимулирующие меры для того, чтобы бизнесмены были заинтересованы в работников этого труда. Ну, я не знаю, фантазирую. Можно ввести какие-нибудь квоты, чтобы 1% был обязательно людей предпенсионного возраста. Если ты эти квоты нарушаешь... какие-нибудь штрафные санкции. Я фантазирую. Такая мировая практика есть, такой положительной дискриминации. То есть вот кто-то имеет преференции. Афроамериканцы или инвалиды, или, может быть, люди предпенсионного возраста. Вот, то есть, в принципе, я не готов сейчас вам написать этот план.
Ну да, можно я подключусь?
Да, конечно.
Юрий Михайлович упомянул о так называемом кнуте, да, что предполагается. Есть такая версия, что, может быть, уголовную ответственность сделать. Ну, хорошо, кнут придумали, хотя его еще никто не ввел, еще неизвестно, будет ли, но есть и пряники. И этим пряником, я лично считаю, ежегодное выделение 5 миллиардов рублей правительством на переобучение сотрудников. И тут вот, тут нужна стратегия. Вы хотите быстрых перемен на рынке труда? У нас, извините, безработица есть людей, которым от 50 до 60 лет. Это серьезный очень вопрос. А надо подходить с позиции стратегии. У нас идут стремительные изменения на рынке труда.
Давайте о стратегии поговорим именно после рекламы.
Пермский разворот.
Десять 10:31 на часах. Продолжается утренний разворот на Пермском эхе. У микрофонов Федор Цехмистренко.
Екатерина Шафиева. Говорим о пенсионной реформе. Обсуждаем риски. Кнуты, пряники. Да, что у нас будет в этом хорошего? В гостях у нас доцент Высшей школы экономики в Перми Елена Зуева.
И Юрий Михайлович Вассерман, доцент кафедры социологии и политологии Пермского политехнического университета. Тут как раз мы на рекламе закончили. Вот Елена Львовна говорила о пряниках как раз рынка труда. То есть кнут есть, да, вот там уголовная ответственность за увольнение. Сейчас мы вас там
что
всех...
Вот по-хорошему государство выделить там финансирование. Вот Елена Львовна назвала цифру 5 миллиардов рублей, по-моему, на то, чтобы сотрудников переобучать. И это хорошие, по-моему, стимулы для работодателей и так далее. Ведь действительно, сейчас даже многие жалуются, что хочется-то переобучить, хочется повысить квалификацию, а собственных средств, например, не хватает.
Ну, вот здесь, здесь мы очевидно, да, просто. Может быть, два таких направления. Это то, что я сейчас вижу, может быть, их может быть 10. Вот. Это, во-первых, обучать в соответствии с меняющимися реалиями, например, с переходом к цифровой экономике. Но мы должны отдавать себе отчет, что не все, очевидно, могут в эти тренды вписаться. Компьютеры, робототехника и так далее. Это люди с высшим образованием, это люди хорошо подготовлены, может быть, со средним специальным образованием, которые могут идти этим путем. И вот второй тренд. Кстати, не в 50 его предполагается начинать, это переобучение, а в 45. А второй тренд – обучать каким-то другим профессиям. Вот твоя прежняя профессия, вот вы, Екатерина, говорили о строителе, который не может больше влезть на леса, да? Вот. Может быть, ему предложить какую-то другую профессию. Какую? Надо исходить из потребностей рынка. Вот я больше вижу женский труд, потому что женщины после 55 лет сейчас у нас, уходя на пенсию...
Они работают долго еще.
Они не, ну, у нас до 50% вообще-то людей пенсионного возраста работает, но я не об этом. Женщины выполняют очень важную функцию. Они замещают разрушившиеся в 90-е годы в большой мере системы дошкольного образования, там, воспитания. Сидят с детьми, то есть внуками, и дети могут работать. Эти женщины могут, наверное, влиться вот в эту систему дошкольного воспитания, которая... Ну, немножко не такой будет конфигурации, как она сейчас выглядит. Ну, система детских ясель отсутствует.
Вот у нас слушатель Геннадий пишет, в 60 на кого переучивать токаря с больными ногами? Вот, вот.
Так, может как пример, раз на компьютере, да? Печатать? Ну, какие-то 60. Самые элементарные есть профессии, за есть. Которые людям будут платить.
Вот эта разработка нужна вот именно этого вопроса. Вот ваш как раз слушатель, товарищ, слушатель, да, который это написал, он как раз совершенно четко поставил этот вопрос. Есть люди, которые специалисты, которые разрабатывают все это, они должны вот именно все эти нюансы предусмотреть. На кого можно переучить? Обучить токаря с больными ногами в 60 лет, женщину, которая вышла с вредного производства, и у нее разрушено здоровье в 63 года, что она может делать? И поскольку конфигурация экономики сильно сейчас изменяется, расширяется сфера услуг и будет расширяться к вопросу о мировых тенденциях, да, сфера услуг там занимает очень большое место. И очень много рабочих мест. Мы пока еще только в начале формирования той сферы услуг, какая вот должна быть в цивилизованном обществе. И вот эти люди могут переквалифицироваться, но их надо переквалифицировать. Да. Вопрос еще технологии, как это делать. Есть тоже варианты. Во-первых, возобновить ту систему переквалификации, которая раньше была на предприятиях, конечно, в другом виде, но ее можно сделать при предприятиях. Можно сделать специальные центры. Можно использовать вузы или другие учебные заведения, которые есть сейчас, которые будут
переориентированы. Которые предоставляют дополнительное образование в том числе.
Да, дополнительное образование.
Уже сейчас есть такие вузы и такие учебные заведения, которые предоставляют доп. Образование.
Только у них нет 5 миллиардов еще.
К сожалению,
пока. А если они будут, эти 5 миллиардов, тут можно очень много изменить в этой системе.
Мы вот в течение сегодняшнего эфира не раз уже затрагивали какие-то отсылки, делали к глобальным трендам. Вообще, насколько я понимаю, вот существующая пенсионная система с теми социальными льготами, это, по сути, как бы изобретение Советского Союза, и это именно уникальное изобретение, потому что, я не знаю, другие страны, вот, Юрий Михайлович, могут похвастаться такими системами?
Да. Единственное, что обычно... Вот такая, ну, она не государственная, но, в общем, такая система распределенных пенсий обычно дополняется еще накопительными пенсиями. И люди имеют возможность откладывать деньги, а пенсионные фонды являются мощными инвесторами. Это вообще одна из основ экономик Соединенных Штатов, это вот называемые длинные деньги, в которых мы очень нуждаемся. Но у нас почему-то вот это не пошло.
Были же попытки, по-моему.
Были. К сожалению, они прекратились. Я думаю, что вот необходимо эту пенсионную реформу проводить не только увеличением пенсионного возраста, но и введением опять вот накопительных пенсий. Понятно, что это быстро не принесет. Все эти демографические, экономические процессы, они очень длительны. Но на это надо идти. К сожалению, политики заинтересованы, чтобы бац, и чтобы завтра что-то произошло. Мы все в этом заинтересованы, но это невозможно. Вот поэтому надо исходить из какого-то длительного перехода, а быстрые переходы, вот я уже привел пример Греции. А если мы возьмем какие-то страны, ну, не знаю, Финляндия, вот там, например, такой возраст выхода на пенсию, который всех приведет в ужас. Мужчины и женщины 68 лет. Но тем не... Это не только Финляндия. Это
в Японии больше, по-моему.
65.
Есть и 70,
нет,
да.
65, 70, я не знаю.
Есть.
Значит, возможно. Значит, это то, что у меня... Германия 67. Но это все некий комплекс, кроме вот этой распределительной пенсии, потому что, ну, просто не хватает, вот большая нагрузка. Люди скапливают капитал, и это очень полезно для экономики. Это вот эти длинные деньги для инвестиций. На финансовых биржах это один из основных операторов.
Угу. То есть, вот, Елена Вольфовна, если бы у нас вот копились вот эти деньги, это тоже должно, дало бы толчок экономике какой-то определенный.
Это тоже тема, на которую мы уже говорим лет 20.
Но вы должны же когда-то прийти к ней.
У меня есть одно только предложение. Если это касается граждан, это повышение их финансовой грамотности. Потому что если вы сейчас предложите гражданам делать накопление, мы получим результат, я думаю, не самый лучший, и часть из этих людей никаких накоплений делать не будет. Поэтому делать это единственным трендом пока сложно. Что касается государства, это очень жесткий контроль над частными пенсионными фондами, и это какое-то развитие этой системы, потому что, вы видите, мы ведь хотим, чтобы это было, но мы столько неприятностей видели в этой системе частных пенсионных фондов за все эти годы, что мы очень опасаемся вот снова заниматься этим вопросом. А так-то я всецело согласна, эта идея прекрасная, длинные деньги – это лучшие деньги для использования их банками там, ну и прочее, это инвестиции.
А вот касательно вот Пермского края, Перми, вот мы здесь все живем, и вот ваши вот оценки, как бы, у нас вот с переподготовкой, вот здесь вот это все стартанет, потому что большие города-то рванутся, они сразу побегут там все исполнять, и, скорее всего, у них там может и получится. А вот Перми, вот если у нас здесь все это введут, у нас получится, скажем так,
исследовать? Я в этом совершенно не сомневаюсь. У нас такие мощные национальные исследовательские университеты. У нас есть другая система, другие системы, в том числе и при предприятиях крупных тоже. Поэтому я совершенно не сомневаюсь, что мы это можем организовать и быстро можем организовать. Был бы только заказ.
Вот, и, ну, наверное, я такой маленький соцопрос проведу
здесь
в студии. Вот сейчас стало очень много слухов ходить, особенно после того, как Владимир Владимирович Путин выступил, что ему не нравятся никакие варианты, он вот пошел, что общественное обсуждение должно большое состояться, как бы мы видим, что общество не совсем довольно. Возможно ли, что вот эти планки, которые сейчас обозначатся, они уменьшатся? Что пенсионный возраст все равно введут, но будет меньше. Вот, Юрий Михайлович, как вы думаете?
Да все может быть. Могут вообще отменить.
Ну, тогда есть риски. А вот, например...
Риски, конечно, есть. Если вы приходите к врачу и говорите, что у вас что-то болит, он вам прописывает таблетки, а вы их не пьете. А потом приходите к врачу и говорите, у меня болит. А врач говорит, о, батенька, вам уже надо операцию делать.
Так, а если сделать...
Так не надо откладывать.
А если сделают 60, вот 63, 60 для женщин, 63 для мужчин, мы как бы справимся с этими рисками?
Ну, это надо считать. Это вот тут
вот
надо...
эти пару лет, как бы для людей-то это важно и значимо, вот да, вот для экономики
я
нам поможет или нет.
Я могу сказать вам, что это уже считают, что это уже просчитано, да. Что, на мой взгляд, частная точка зрения, это вполне рациональный был бы путь. Это не так бьет по мозгам 60 и 63. Хотя 63-65 неизбежны, но хотя бы более плавно.
Угу.
Вот, хотя бы не сразу это декларировать.
Или другой вариант – снизить скорость не в год полгода, а в год, например, 3 месяца. В идеале бы месяц, но это будет на 50 лет тогда. Понимаете? Потому что действительно люди 59-го года, вместо того, чтобы выйти в 60 лет, мужчины, они уже 60 лет и 6 месяцев. А люди 60-го года рождения, а они уже выйдут в 61 год. Видите, какая скорость?
Ну, а вот мы так в долгую, если будем играть, то экономическая ситуация поменяется, и, грубо говоря, мы просто с тем бюджетом не выплывем, с которой сейчас, например, запланирован на 34-й год.
Бюджет надо считать, действительно.
Мне кажется, это вот мы пока в теории относительности говорим, а это с учетом неких корректировок все-таки сейчас заложена вот эта программа-то.
Понимаете, демографический ветер дует в такую сторону, что лучше не будет, будет только хуже. Вот в этой ситуации. Возможно, говорю, мы можем отложить это, замедлить, но потом с бюджетом будут большие проблемы. Ну вот у нас выбор есть. Или, так сказать, стоически на все это смотреть в ожидании всех этих неприятностей, или как-то их профилактировать.
Я бы поставила планку 30-й год пока. Не 34-й, а 30-й, да, и сделать, ну, такую самую главную часть всех этих вопросов решить, а потом идти уже дальше. И там уже посмотреть, как ситуация складывается, и как надо повышать пенсионный возраст или какие-то другие меры принимать, или все-таки повышать пенсионное отчисление. Ну, и ситуация к 30-му году будет другой, чем сейчас, поэтому там уже будет более очевидно, что делать.
Ну, к 30-му году мы можем иметь совершенно разные ситуации, то есть и это будет сильно зависеть от той же цены на нефть, и в том числе от внешней политики, потому что всякое может быть, и все мы прекрасно помним уроки истории, да, разные совершенно, которые сильно влияли на экономику, в том числе, причем всего мира.
Согласна.
А вот есть риски такие, ведь получается, вот мы говорили сейчас про пенсионное накопление, что вот хорошо бы в долгие деньги играть, так называемые, когда мы копим всю жизнь, но вот обычно этим занимаются частные фонды. А вот как нам практика показывает, это достаточно рискованное дело, потому что бах, кризис, фонд упал, и мы остались без денег. Это государство, получается, должно как бы такие вещи контролировать? Нельзя давать на откуп частникам, чтобы они вот играли на биржах там и нам деньги зарабатывали, а потом мы ни с чем остались. В США много таких примеров.
Да.
Экономика вообще вещь рискованная. Вот. Но я поэтому и сказала о жестком государственном контроле, который для нас является очень важным. Где-то, может быть, более устоявшийся рынок, и там это как-то по-другому делается. Нам государственный контроль здесь очень важен, иначе мы впадаем опять вот в какие-то проблемы.
Заканчивается у нас утренний разворот. В гостях у нас были доцент Высшей школы экономики Пермь Елена Зуева и Юрий Вастерман, доцент кафедры социологии и политологии Пермского политехнического университета. Спасибо вам большое за объяснение, разъяснение. Сейчас расскажет Ярослав Богдановский новости.
До завтра.